микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске «Московские девушки».
Я поняла, что то, что произошло в ту ночь, мне понравилось, и так я стала проституткой.
Конечно, некоторые ночи были очень жестокими. Меня могли купить на всю ночь и извращаться надо мной. Они меня могли заставить находиться в интимных отношениях с животными. Они накачали меня снотворными. Я могла проснуться на улице без денег, без одежды, без всего.
В данный момент я вожу машину, которую мне дарил один очень важный человек, не будем называть имен, взамен на путевые услуги. Это не составило мне никакого труда.
Монологи московских девушек во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Портных теперь принято называть модельерами, дизайнерами, кутюрье. Если кутюрье живет и пользуется успехом в Париже, в Лондоне, в Милане, то его знает полмира. Но если ты гений и живешь в Киеве, то все равно ты останешься портным. И поклонников у тебя, как у изысканного поэта, 500, от силы 1000. Портного, которому посвящена передача Ирины Колесниковой, звали Герц Моисеевич Мепан. Но все называли его просто Герц.
В прошлом веке в Киеве был такой знаменитый портной – Герц Моисеевич Мепан. Пьер Карден, когда увидел его коллекцию в киевском доме модели одежды, спросил: «Кто делает эти прекрасные вещи? Это, наверное, очень молодой дизайнер? Дизайнеру 75 лет». Карден не поверил. Герц Мепан никогда не старел в своих моделях.
«Был очень тяжелый день»,
– вспоминает Лидия Васильевна Авдеева, художник-модельер.
«И этот день мы провели в его квартире. Вечером мы сели вот втроем, я, Таня и наш директор Светлана Сергеевна, в кухне за столом. Мы пили чай с мацой, и там был еще мед, так как Герц обычно угощал. И вдруг мы почувствовали, что он здесь, он с нами. Он был веселый, он улыбался, он был рад, что мы сидим за его столом и пьем чай. Как раз приближался его день рождения. В апреле, никто точно не знает, то ли 12-го, то ли 13-го, то ли 14-го. В документах там по-разному. Ему должно было исполниться 80 лет.
В 2001 году.
Да. Но Герц сказал: «Я не хочу его отмечать, этот юбилей. Вы придете, а меня не будет». И так и получилось. В этот день, когда мы его хоронили, мы практически отмечали его юбилей.
Это человек, который с 6-летнего возраста был при портняжном деле.
Татьяна Владимировна Бобченко, искусствовед.
Он произошел из семьи очень известного варшавского портного, а вы знаете, что варшавская школа портняжного искусства была самой знаменитой в Европе. Большинство парижских портных происходили из Варшавы. Это была состоятельная, достаточно богатая семья. Герц рассказывал, что, выглядывая мальчиком еще из-под портняжного стола, он с восторгом наблюдал этих прекрасных дам, которые приезжали к отцу на примерки. Изысканные, красивые, благоухающие дамы. И он себя, кстати, и называл не модельером, не дизайнером, он себя называл портным. Он говорил, что если ты не умеешь правильно сделать петлю и пришить пуговицу на высокой ножке, ты не модельер. Отец его потом отдал в Варшаве к знаменитому портному в ученики. Семья погибла вся в гетто, но его, так сказать, мудрый отец, Герц был не единственным ребенком. Почему-то отец посчитал нужным его одного, 18-летнего мальчика, отправить в Советский Союз в 1939 году.
«Я не текал, я шел в страну коммунизма, мечтал об этом»,
— говорит Герц Мепан. Фрагмент авторской передачи Виктории Андреевской.
«Я не бежал фашизма. Я был насыщен, что коммунизм спасет мир. Я думал, увижу большевиков, геркулесы такие. Нас встретили очень гарно, красиво. Тут же приучили, распределили на квартиру. Увидел портреты Ленина, Маркса, слезы сразу на глазах».
Он мне говорил, что но эта страна, я имею в виду Советский Союз, погибнет, потому что здесь людей отучили трудиться, и здесь нет никакой конкуренции. Но вот когда она погибнет, вы тогда поймете, какой отвратительный капитализм.
Но их было, вот попавших в Союз, 12 мальчиков портных. И я в Ташкенте встречалась с одним из его друзей. Почти все вернулись. В Польшу, во Францию. Это была совершенно фантастическая встреча, потому что они не виделись 1000 лет, а Герц коллекционировал ножницы. Это был предмет его страсти. И у этого портного были вот эти старые ножницы, которые уже совершенно съеденные, тоненькие. И Герц все время возле них ходил и делал прозрачные намеки, что я хочу эти ножницы. Мы возвращаемся из театра, он мне говорит, ну ты себе представляешь, он мне не отдал эти ножницы. Профессиональные его качества были настолько на первом плане, что, скажем, в Большом, когда мы в антракте там гуляли по фойе, он мог подойти и пощупать у кого-то платье. Там же иностранцев полно. Я говорю, Герц, что вы делаете? Он на меня таким детским взором смотрит. Говорит, ну ты же профессионал. Вот с тканями он общался, как с живыми людьми. Все начиналось именно с этого осязания.
Все добивались, чтобы у него шить.
Светлана Сергеевна Титова, директор Киевского дома модели одежды.
Может быть, один раз в год его можно было заставить шить кому-нибудь из начальства. Он считал, что его главная задача – это делать коллекции. А Раде Гавриловне мы предоставляли возможность из коллекции выбрать себе все, что он хотел. Щербицкая Рада Гавриловна, супруга Владимира Васильевича. Например, когда пришла к нам Доронина, то же самое, Нани Бригвадзе, которые, посмотрев показ, умоляли, продайте вещи. Я говорю, Герц, разрешите продать. Он не разрешил. Причем Наня его умоляла, что мне необходимо вот этот Кавказ. У него вещи были очень образные. Вы сможете повторить. Он говорит, нет, когда я повторю, я вам отдам.
Лидия Васильевна Авдеева, художник-модельер.
Мы не были представлены как персоналии за рубежом нигде. Мы представляли Украину, мы представляли дом модели. И, честно говоря, меня, во всяком случае, и его тоже до последнего времени это не волновало. Вообще, дословный перевод с французского «кутюрье» – это «дамский портной». И Герц им и был. Но он от портного дамского поднялся до высот художника. Считается, что большинство модельеров – мужчины, потому что они ощущают женщину, и они лучше ее передают.
Он страшно любил женщин. Он был такой женолюб. И его женщины обожали, несмотря на то, что внешне, если посмотреть на него, так вообще ничего достойного внимания нет. Но он завяжет шарф, оденет шляпу и преображается в голливудского актера.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Портной из Киева».
Я сделал первый костюм на мою любимую девочку. Отец был в восторге и плакал. И представьте себе, когда я в Ташкенте, молодой парень, 22 года, я делал изделия нехуя, лучше, когда я делаю сейчас. Не быть профессионалом еще, но за счет энтузиазма, за счет сидения днем и ночью, не считался ни с чем. И вот делал этим дамочкам. Они все влюблялись в меня. И немножко ложное мнение, что я бонжуват какой-то. Это все ложь. Я все жизни считаю чудо природы. Но любовь только одна может быть настоящая.
С Ирмой Фердинандовной Герц Моисеевич Мэпен познакомился в Ташкенте, и в начале 50-х они переехали в Киев.
Ирма Фердинандовна из изумительной семьи, она старше его лет на 13. Я спросила Герц, вот в этом парке, мы в этом парке в молодости гуляли, в этом парке вы ухаживали за Ирмой? Ну что ты, это она за мной ухаживает. Ну что, в него действительно были влюблены все его клиентки. А у Ирмы Фердинандовны была изумительная фигура. Он на нее шил, как на манекенщик. Она работала, по-моему, бухгалтером. Но, кроме всего прочего, она вела все его дела. Составляла все планы его коллекции. Она писала сценарии под его диктовку. Она создала ему совершенно удивительный быт. Он был как ребенок, он ни к чему не прикасался. В доме он был гений, которому все было позволено. Конечно, он был идеалистом. В коллекции это видно. И вообще он стремился к совершенству.
В мире моды принято всех называть по имени. И Герц Моисеевич Мэппен для сотрудников Киевского дома моделей был просто Герцем.
Я за неделю до его кончины сделала последнюю в его жизни выставку, которой он был очень рад.
Татьяна Владимировна Бобченко.
Выставка была на весенней сессии женщин, входящих в дипкорпус Украины. Его модели я развесила в прекрасном зале с верхним светом, как картины, по стенам распластала эти пелерины, пальто, эти вышивки, эти прекрасные шляпы, прекрасные шарфы. Это Париж. Некоторые восклицали, это Италия. Некоторые говорили, это Лондон. Я к нему пришла, потому что он уже сам не выходил. Кстати, дом его был очень интересным. За многие годы, я бы сказала, десятилетия до популярности минимализма, Герц был истинным минималистом и в жизни, в быту. Он всегда требовал, чтобы его окружали белые поверхности стен и на работе, и дома. Чтобы не было ни единой лишней вещи. На работе это были белые стены в моей мастерской, огромный, обтянутый сукном портняжный стол и фотографии его моделей. Почти то же самое можно было наблюдать у него в доме. Белые стены, минималистичный стол и соломенные стулья, большие прекрасные фотографы, в том числе Игоря Костина, фотографии его моделей и стерильная чистота и немецкий порядок, потому что жена его, Ирма Фердинандовна, была немка. И на работе, и дома непременно проигрыватель. Он круглыми сутками мог слушать музыку.
В основном классическую музыку, но любил и Гершвина, и джаз. А вот эта Набука, это было его любимое. И когда мы договаривались, чтобы прийти к нему, еще не открыв дверь, он включал песню эту еврейскую из Верди Набука. Он встречал чаще всего в узбекском халате под поясным платком. Когда была жива Ирма, то Ирма накрывала стол. Это непременно был чай в узбекских пиалах и различные сладости. Ну, а когда он уже остался один, он это делал сам. Или он тебе говорил, пойди на кухню, Золотко, он так говорил, Золотко, пойди на кухню, завари чай.
Давно оно было, в те добрые советские времена.
Игорь Костин, репортер.
У Герца Моисеевича был день рождения. И собрались в красном уголке, как раньше. Весь коллектив дома модели ищет Герца Моисеевича. А его нет. Сидит 500 человек. И мама, Светлана Сергеевна, найдите Герца, где он? Он, наверное, у себя в лаборатории. И идут, действительно, он в домашних тапочках, старых тряпочных домашних тапочках, с дырочкой на большом пальце, сантиметром на шее и кроит. Ему говорит, Герц, вас там ждут. Почему они меня ждут? Он заходит в красный зал и говорит, что вы здесь собрались? Герц Моисеевич, мы вас ждем. А чего вы меня ждете? У меня работа. Герц Моисеевич, у вас сегодня день рождения. Не может быть. Более украинистого, но еврея, я просто в жизни не встречал. Это человек, который, оставаясь до мозга костей евреем, в своей работе символизировал эту страну. И когда однажды я предложил ему сделать материал для журнала «Украина», он говорит, что ты, Костя? Я говорю, Герц Моисеевич, меня зовут Игорь. Он говорит, ну хорошо, Костя, в Украине, о еврее материал. Я не могу поверить в это. Был опубликован разворот в журнале «Украина», шикарный разворот с фотографиями, с текстом. Ну, может быть, 80-й год, 79-й. Это первая публикация о Мэппене на Украине. Герц не поверил. Он скупил в близлежащих киосках соцпечать все, что там было. Ну, приблизительно 100 номеров. Разослал всем своим родственникам в Израиль, в Америку, в Канаду. И потом он звонит мне и говорит, Костя, ты знаешь, все евреи плакали. Они не поверили, что я такой. Мне даже самому, ну, не верится. Его модели обошли все страны мира. И лишь когда он ушел на пенсию, был вынужден уйти на пенсию, потому что все развалилось, и дом модели развалился. У этого человека за душой не было одной гривны, одного рубля. У него была пенсия 59 гривен. Это почти $10. Человек, который обшивал практически всю знать страны, который делал удивительные модели, которыми восторгался весь мир.
Самое главное, я здесь живу. Живу здесь. Я патриот для прославления Украины. Это же народ достойный страны. Чем украинец хуже француза или англичанина? Чем? По красоте и лаконизму украинского народа почему нет в мире? Хорошие. Во-первых, просто буду сейчас откровенный, лично мне на хлеб не хватает. И кроме того, я хочу стать богатым, чтобы помогать людям.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Портной из Киева».
Светлана Сергеевна Титова, бывший директор Киевского дома моделей.
Один раз он был за границей, это когда мы ехали в туристскую поездку во Францию. Я дала 10 расписок о том, что я ручаюсь. Ну, все эти анкетные данные, вы же знаете, как это согласовывалось. Он не выездной был.
А что Париж?
У витрины Диора мы стояли, он все рассматривал. Он должен был изучить все. Но там, очевидно, существует какая-то автоматика, что больше там определенного времени стоять у витрины нельзя. Ну, а мы стоим полчаса, и вдруг опускается решетка, и мы чуть не остались там внутри. У Герца каждая вещь была от кутюр. Но он сам стоял с утюгом в мастерской. Герц никому ничего не доверял. Он все делал сам от начала до конца.
Как так получилось, что закрылся дом модели одежды, и все потеряли работу?
Его продали.
Кому?
Неизвестно кому. Подставным лицам. Это было в 93-м году. Но Герц рассуждал философски, что, очевидно, так должно быть. Идет бандитское время.
Игорь Костин.
Он сидел на дому и практически никуда не выходил. И он всегда звонил мне в половину первого, в половину второго ночи. И спрашивал: Костя, ты еще не спишь? Я говорю: Герц, уже нет. Костя, ты не знаешь, почему сейчас меня посещают такие гениальные идеи? Я говорю: Герц, а почему ты так говоришь? Ты знаешь, я вчера придумал такой триптих, посвященный евреям Израилю. Впереди идет маленький белый ребенок со свечами в руках, а за ним большая белая фата. И на заднем плане идут три красивые девушки, символизирующие Израиль. Он всегда как меня видел. Костя, я должен тебе пошить пальто. У меня такой отрез для тебя есть. Я пошью тебе такое хорошее английское пальто. Тебе никто так не пошьет. Пьер Карден тебе так не пошьет. И каждый раз в течение 30 лет, и практически до последних дней, когда же я тебе пошью пальто, Костя? Как-то ночью он мне звонит снова полвторого. Костя, я такое вечернее платье сделал. Ты должен прийти его сфотографировать. Мир такого еще не видел. Бордовый шелк, здесь огромная роза, и спадающее длинное платье. И как ты думаешь, для кого я сделал? Для жены дипломата. И когда она, ну, вот была в Париже на приеме, видели только ее, больше никого. Он с меня не взял бы денег. И как я мог позволить себе у нищего гения пошить бесплатно для себя пальто? Но я поддерживал в этой идее Ругес Масея. Через неделю мы встречаемся. Я должен тебе пошить пальто. Это было буквально за месяц до его смерти. Я думаю, что практически он пошил мне это пальто в душе, вы понимаете? И практически в душе я ношу это пальто, сделанное любовью.
Когда Ирма умерла, он остался один. Раиса Захаровна Ильченко, она у него была мастером. И Федор Михайлович ей говорил, Раиса Захаровна, муж, они дружили домами. Ты обязательно должна Герцу приготовить обед. И Рая ему приносила каждый день обед. У нас несколько раз был разговор. Герц говорил, что я квартиру оставлю дому моделей, и там будет музей. И когда он умер, вдруг являются люди, которых никто не видел. Вы кто? Мы наследники. Раиса, которая все знала досконально, никогда в жизни никого из них не видела. И выяснилось, что да-таки есть завещание, умер он в апреле, а завещание было оформлено в конце января. Это люди, которые никогда в жизни не принимали никакого участия в его жизни. Причем, когда мы с Раей остались, уже Герц лежал мертвый на столе, мы начали искать документы. Денег мы не обнаружили. Что-то рубль 80 или что-то. Я села на телефон, обзвонила всех знакомых, всех, кто имел с ним дело, и сказала, что надо хоронить, нужны деньги. Кто сколько может, давайте.
Мы очень любили сниматься в музее под открытым небом в Феофании. Там как раз такие символы, которые подкрепляли, Украину. Мы ехали всем домом модели, все девочки-манекенщицы, мы брали корзины с едой, с бутербродами. И это, был как праздник. За все время, сколько лет я снимал, он никогда не хотел ехать. Он стеснялся этого. И однажды я вытащил его на съемку и снимал его в Киеве. Я приехал за ним на машинке, он уже с палочки ходил. Он говорит: «Костя, мы сегодня сделали съемку века. Я еще никогда не снимался. Но ты так сделал. Ты подари мне хотя бы одну фотографию, я пошлю моим родственникам». Я ему подарил очень много фотографий. «Костя, я получил от них письма». Они снова плакали. И когда хоронили его, я последнюю публикацию о нем вложил в гроб. «Герц, чтоб ты там успел почитать, потому что он так и не вычитал ее».
Быстротечная. Полгода и она меняется. А мои изделия модны всегда. Люди носят изделия сейчас, 50 лет у нас, которые я сделал, и считаются модными. Я сделал очень много для того, чтобы изделия сидели красиво. Без усилий. Портного. Это мое изобретение, да. Но оно не оглашено.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Портной из Киева». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.